Аллилуйя. Братья и сестры, я приветствую сегодня вас на нашем воскресном богослужении. И, конечно, я буду очень рад, когда все же Господь нам позволит, и мы сможем собираться вместе в нашей церкви, в нашем доме молитвы, и увидим друг друга, и, знаете, прославим Господа вместе, как одна семья, когда на богослужении опять я смогу выйти и сказать: семья в сборе, отец собрал своих детей, и мы предстанем пред лицо Божие вместе, как одна семья. Это будет для меня очень большим благословением, я скажу честно, жду это с очень большим таким нетерпением. Но сегодня есть то, что есть, и знаете, сегодня у нас будет еще и онлайн хлебопреломление, причастие. Почему? Потому что Писание учит, что причастие не прекратится до пришествия Господа нашего Иисуса Христа. Настолько это серьезно, что причастие никогда не будет прекращаться, оно останется навсегда. Итак, прежде чем мы приступим к Слову Божьему, мне бы хотелось, чтобы, как и положено, всегда мы начинали всякое дело, особенно дело Божье, с молитвы. Поэтому давайте мы вначале помолимся. Аллилуйя, Господи Боже наш, мы сейчас собрались во имя Господа Иисуса Христа, и мы в первую очередь ожидаем Твоего присутствия, мы в первую очередь ожидаем Твоего действия, потому что это Твое Слово, Твоя истина, Господь, и мы нуждаемся в Тебе. Мы не нуждаемся просто в словах людских, мы нуждаемся в Слове Твоем, в откровении Твоем. И я знаю, что сегодня Ты благословишь каждого человека, кто открывает свое сердце. Ты всегда говорил, чтобы мы были внимательны к тому, как мы слушаем. И я прошу Тебя сегодня, благослови нас, чтобы Слово Твое, оно касалось нашего сердца, касалось глубины нашей души, чтобы оно доходило до самых глубоких частей нашей внутренности, касалось нас, и чтобы Слово Твое, оно пускало глубокие корни внутри нас. Потому что, когда Слово Божье пребывает в нас, оно приносит великие плоды. Да прославится имя Твое сегодня, Боже великий и святой. Аминь. Аллилуйя. Итак, о чем мы сегодня поговорим? Дело в том, что есть очень много разных интересных тем, и мне бы хотелось, чтобы мы сегодня поговорили о свободе. Тема называется «Иллюзия свободы». Дело в том, что тема свободы на самом деле в христианстве, и вообще не только в христианстве, вообще тема свободы, выбора, свободы человека, это довольно-таки серьезная тема, которой интересовались люди еще и до пришествия Иисуса Христа. Это было и в античной философии, это есть в христианстве, это есть философия более позднего времени. То есть эта тема действительно, она очень интересна для человека, насколько же мы свободны. Но сегодня мы поговорим не просто о свободе, мы поговорим о иллюзии свободы. Дело в том, что, знаете, мне, как пастору церкви, как человеку, который проповедует Слово Божье, очень бы хотелось, чтобы то, что я говорю сегодня, то, что сегодня я проповедую, чтобы это было то, что принесет в вашу жизнь какой-то благочестивый, праведный плод. Дело в том, что мне не хочется, знаете, иногда я задаюсь вопрос, может быть, я его когда-то задам Богу, за что? За что я стал пастором и за что мне нужно проповедовать или учить людей? Дело в том, что если бы вы меня лет 20-25 назад спросили, что ты точно не сделаешь, я бы сказал, я точно не стану пастором и точно я не стану учителем, чтобы учить людей. Почему? Потому что это очень сложно, это большая ответственность. Если я кого-то научу неправильно, и потом вы придете к Богу, и Господь спросит тебя, почему ты так делал? Ты скажешь, меня научил пастор. Тогда Господь спросит это с меня. И я этого не хотел, но что-то сделал Господь по своей воле, и я покоряюсь сегодня Господу, и мне очень хочется, чтобы каждый раз, когда я начинаю проповедовать, я переживаю, и я очень стараюсь, чтобы то, что я говорю, чтобы это была именно та истина, о которой когда-то в свое время проповедовал Господь и проповедовали апостолы. И мы очень часто, знаете, говорим такие слова: «Бог так думает», «Бог так говорит», «Бог так рассуждает». Но вы знаете, я просто могу сегодня точно сказать, что если более загадочная или непонятная личность вообще во Вселенной, чем личность самого Бога. Ведь в прошлый раз мы немножко касались этой темы, даже имя Божье мы, знаете, Бог его практически не особо-то нам и открыл. То есть мы и имени Божьего особенно-то и не знаем. И о Боге написано, знаете, огромное количество книг. Это ни о ком не написано такое количество книг, как о Боге. Если взять все книги, которые люди когда-то писали, будь то христианство, иудаизм, мусульманство, язычество, то есть если взять те воззрения человека, которые люди писали, размышляли о Боге, собрать эти книги, это просто будет гигантская гора. Люди очень много рассуждали о Боге, как Бог думает, как Бог смотрит. И я вам скажу, это действительно самая загадочная, самая скрытная личность во Вселенной. И Господь сам о себе сказал такие слова через слово свое, что никто никогда не видел Бога. То есть, иными словами, еще никогда никому Бог не открывался до конца. Но мы очень часто говорим, Бог так думает, так говорит, но что стоит за этими словами, насколько действительно Бог так думает и так говорит? И знаете, когда я пришел в церковь, это была такая новая волна христианства, которая пришла в СССР в конце 80-х годов. И нам говорили, раньше люди неправильно веровали, поэтому и не получали там Божьих обещаний, там благ не достигали. Вот мы сегодня классно верим, мы верим правильно, поэтому у нас все будет здорово. Мы верим правильно, и у нас все будет успешно, мы будем богатыми, здоровыми, долголетними. И я знаю, что до сих пор немало церквей, которые об этом проповедуют. То есть это было в прошлом, когда люди веровали и жили не очень. А сегодня мы веруем, знаете, так правильно, именно как Бог это хочет, поэтому мы всего достигнем. И у нас все будет классно, мы будем богатыми, мы будем здоровыми, успешными и так далее и тому подобное. И вы знаете, когда начали об этом проповедовать, люди действительно рванули в церковь. В начале 90-х церкви просто, знаете, они росли, они раздувались. Как просто, я помню, у нас на одну евангелизацию покаялось порядка 300 человек. И церковь, она очень быстро стала наполняться. Но потом через короткое время, знаете, очень короткое время, люди также быстро уходили из церкви. Почему? Ну, если сказать прямо, Бог не оправдал доверия, то есть не оправдал ожидания, они не оправдались, вот эти ожидания. То есть успеха в мире достигнуть оказалось легче, чем в церкви, используя заповеди Божьи, там, разного сорта ограничений, не укради и так далее. Какой бизнес, когда не укради, когда кесарю кесарево, это все сложно было. Поэтому люди достаточно быстро поняли, что с Богом разбогатеть сложнее и продвинуться в этом мире гораздо сложнее, чем без Бога. И, конечно, люди, ища успеха, они быстро начали удаляться из церкви. Если глянуть в мир, то сколько сегодня глубоко верующих людей среди современных правителей, которые, знаете, решают судьбы мира, стран, или сколько сегодня действительно глубоко верующих людей среди очень и очень богатых людей. Думаю, что не так уж и много. И об этом когда-то еще писал апостол Павел 1 Коринфянам 1, 26-29, то есть 1 Коринфянам 1 глава 26-29 стих, он говорит, посмотрите, братья, кто вы избранные? Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых. И немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. То есть мы видим, что выбор даже Бог был не в том, чтобы быть среди богатых и величественных этого мира, выбирать людей, но Он выбрал простых людей, чтобы посрамить сильное этого мира, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. То есть это интересный такой план Божий, и мы не будем разбирать эту тему, но мы просто понимаем, что действительно это реальность. В церкви успешных, действительно очень успешных людей все же будет поменьше, чем в этом мире. И сильных людей с большой властью тоже в церкви людей все же будет поменьше, чем людей неверующих, людей этого мира. И даже если мы посмотрим на Бога, на Иисуса Христа, нашего Спасителя, разве был Он силен по меркам этого мира, по плоти? Он не был ни правителем, ни богатым, он не был каким-то, знаете, выдающимся в глазах многих людей. И Слово Божье о нем говорит, что не было в нем вида и величия. То есть по меркам этого мира в Иисусе Христе не было какого-то большого вида и величия. Именно этого мира. Почему? Потому что вообще-то Господь сам отверг славу и успех этого мира. Он говорит, мое царствие другое, я не от сего мира. Но мы, люди, не только принимаем, но еще и ищем вот этой славы, этого успеха, этого мира. И более того, знаете, мы называем это благословением. Я не удивлюсь, если завтра в нашей жизни что-то изменится, и мы разбогатеем. И у нас, знаете, будет приличный такой доход, мы, скажем, Бог меня благословил. Я не говорю, что Бог не благословил, но все же вот это наше отношение к какому-то успеху, и это происходило, знаете, в жизни многих людей, тот же Элвис Пресли, который стал выдающимся певцом, очень известным человеком в свое время, он когда-то пел в церковном хоре, и у него есть песни христианские. Когда-то он пел, он начинал с этого. И потом, когда известность и слава пришла, он оставил и церковь. То есть, что Господь говорит об успехе земном? Что Господь говорит о богатстве? Бог говорит о том, что богатство и успех мы, люди, ценим как одно из самых-самых больших благословений. А Бог называет богатство и успех этого мира как одно из самых больших препятствий для вхождения человека в Царствие Небесное. Интересное отношение. У нас с Богом, знаете, по-разному взгляды на одни и те же вещи. И в Матфея в 19 главе, 23 и 24 стихе, Господь говорит, «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царствие Небесное». Не невозможно, трудно. То есть Господь говорит, что это серьезное испытание для души. Богатство, слава, успех мира – это является очень большим искушением, испытанием и затруднением для вхождения в Царство Небесное. Мы же считаем это большим благословением, которое, знаете, очень интересно так наполняет нашу жизнь. У нас разнятся с Богом мысли. Я хочу просто эту тему немножко донести. А еще сложнее для нас понять другие слова и Слово Божье, где, например, Иаков, он говорит в первой главе, во втором стихе, «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». То есть для нас то, что нам считается благословением, Господь говорит, это затрудняет вход в Царствие Небесное. То же, что является для нас благословением и облегчает вход для нашей души в Царствие Небесное, мы говорим, о, как-то Господь, знаешь, ну, как бы, не хотелось бы этого. Как бы в наших глазах это не очень благословенные вещи. Я не говорю о том, что человеку должно страдать, Бог хочет страдания. Я вообще тема не об этом. Я говорю о том, что сегодня мы можем проследить интересный такой момент. Наши мысли и мысли Бога, они, как бы так сказать, не то что не совпадают, они отличаются вообще полностью. Мы действительно очень отличаемся от Бога и мыслями, и делами, что приводит к нас к неправильному и искаженному пониманию как Бога, так и Слова Божьего. Смотрите, мы идем немножко дальше. Когда ученики услышали эти слова, это очень их шокировало. Это не только шок для нас. Это их шокировало, и они сказали, так, ну, а кто может спастись? Ну, Господь, ну, кто ж может спастись? И знаете, таким кротким и тихим взором Господь, Он успокоил вот взволнованные их души и сказал, человеком это невозможно. Знаете, когда люди напряглись, кто может спастись, Господь сказал, не переживайте, это невозможно для вас. Богу все возможно, то есть Господь поможет. Без Его помощи эта тема для нас закрыта. Спасение для человека вне Бога не существует. И знаете, если мы будем наблюдать вообще за Словом Божьим и за нашими мыслями, и мы попробуем, знаете, вот именно посмотреть, как Бог смотрит на ситуации, что Он видит, и посмотреть, как мы на это смотрим, мы увидим, что у нас очень разные взгляды. Мы видим из этих примеров, насколько наши мысли могут отличаться от мыслей Бога, и это касается не только богатства и успеха, это касается всего. И мы сейчас перейдем немножко к свободе. Что означает свобода для для человека, просто без каких-то, знаете, философских таких взглядов, там, каких-то глубоких размышлений, ну просто, что такое свобода для простого обычного человека, для тебя и для меня? Казалось бы, ну как бы это понятно, такой вопрос, ну о чем тут говорить, ну свобода да и свобода. Ну давайте мы не будем спешить с этим ответом, все же немножко, совсем не глубоко, но все же подумаем. Свобода для многих людей – это возможность поступать по своим желаниям. То есть что значит свобода? Ну как бы я могу сделать то, что лежит у меня на душе. Не принудили, не заставили, а просто то, что лежит у меня на душе, и я могу это сделать. То есть поступать по своим желаниям, которые не навязаны из них. Мне не принудили, мне не заставили, а просто я захотел и сделал. Вот в этом для меня есть свобода. Когда я могу выбирать, как поступать, когда я могу взвешивать и сказать, нет, вот я хочу вот это я не хочу, все. И когда мы можем поступать вот по своим желаниям, мы говорим, я свободен. Я свободен. Но тогда я задаю вопрос, может ли раб или нищий, или заключенный в тюрьму человек быть свободным? Получается, что нет, потому что у этих людей как бы возможность делать по своим желаниям, скажем так, ее может быть вообще практически не быть этой возможности. То есть люди становятся вообще не свободными. Это очень интересная тема получается, потому что как бы получается, что свобода – это какой-то миф. И в Луке в 4 главе, в 18 стихе написано «Дух Господень на мне», то есть Господь читает пророчество о себе. И дальше написано «Ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенным сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение и отпустить измученных на свободу». И, то есть Бог пришел, чтобы освободить людей, отпустить измученных на свободу. И я вот задаю такие вопросы просто. Разве первоапостольская церковь была тогда свободна, вот по нашему пониманию, что такое свобода? Когда церковь вынуждена была прятаться по катакомбам, не имела права зачастую собираться, проповедовать Евангелие. Когда, сидя в тюрьме, или лишаясь имения своего из-за веры в Иисуса Христа, была ли первоапостольская церковь свободна? Разве рабство не оставалось даже в христианских странах еще более 1500 лет? Я вам, знаете, такой интересный факт скажу. В Америке рабство, оно было отменено сначала в 1861, по-моему, году. Это дело не пошло, у них началась гражданская война, потом после гражданской войны это все в конечном итоге узаконили. Но самое интересное, что последний штат, который ратифицировал конец рабства, это был штат Миссисипи, и произошло это в 2013 году. Да, это удивительные вещи, но это так произошло. То есть рабство – это та штука, которая оставалась на тысячелетия после того, как Христос проповедовал и пришел вообще освободить людей. Разве свободны мы по нашему размышлению, если так вот относиться к свободе, что я могу поступать по своему желанию, то получается, что вообще никто не свободен. И, например, зашел я в магазин, купил я себе телефон, значит, я свободен, я выбрал, там десяток моделей, я пришел, посмотрел, этот нравится, этот не нравится, а вот этот вообще супер, все, его беру. Я свободен. Но на самом деле и здесь не так все интересно, потому что там рядом на другой полочке лежит новенький Samsung за 2000 евро, такой, знаете, раскладушечка с огромным экраном, а мне он подходит действительно очень сильно. Почему? А я много читаю, и мне намного удобнее, когда ты разворачиваешь, и экран большой. Супер. Но проблема в том, что он стоит 2000 евро. И это очень дорого. Это неоправданно дорого для меня, и я не покупаю. То есть я покупаю все равно, исходя из тех обстоятельств, в которых я нахожусь. Я задам вопрос. Автомобиль или дом, который я выбрал? Я выбрал тот, который я хотел, или тот, на который я смог собрать деньги, заработать? А еще другой вопрос. А родители или братьев, или сестер, или страну рождения, или время, когда мы родились, Кто выбрал? Я выбрал. Я выбрал родиться в СССР и родиться в 20-м столетии. Почему я не родился до потопа? Почему я не родился во времена Иисуса Христа? Почему я не родился тысячу лет, например, тысячу лет назад в Австралии пигмеем или еще где-то? Ведь я мог родиться в другое время, в другом месте. Разве я это выбрал? Нет. Разве я выбрал страну проживания? Разве не обстоятельства вынудили нас переехать? Мы все выбираем под влиянием определенных обстоятельств или наших возможностей. Тогда о какой свободе говорит Господь? Где же свобода? Больше того, я задам другой вопрос. Свободен ли Христос, который есть Бог и который пришел вообще дать нам свободу? Смотрите. Он исполнял волю Отца. Оп, воля извне. Дальше. Хотел ли Господь испытывать боль и унижение? Ну, странный вопрос. Конечно, нет. Кто хочет испытывать боль и унижение? Хотел ли Иисус Христос вкусить смерть? Святой Бог хотел ли вкусить смерть? Нет. Хотел ли Бог погрузиться в ад? Писание говорит, но ты не оставишь души моей в аде. То есть Христос говорил о том, что он не останется в аде, потому что он знал, что Бог выдернет, он воскреснет, он победит. То есть он не хотел находиться в аду, это не было желанием его души. А свободен ли Бог, Отец Небесный? Разве с радостью он смотрел на смерть своего единственного сына на Голгофском кресте? Вы скажете, ну такой вопрос, он кощунственный. Да, действительно, это ненормально даже спрашивать, как отец смотрит на смерть, гибель своего единственного сына, имея возможность вмешаться. А что означает, что Бог не может делать никакого зла? Вот знаете, у меня есть выбор. Вот добро, вот зло. Я раз и выбрал. А Бог не выбирает. Есть добро, есть зло. И он не выбирает. Он делает лишь доброе. Разве Бог не свободен выбирать между добром и злом? Вроде как свободен, а не выбирает. Почему я задаю все эти вопросы? Для нас, людей, свобода – это часто то, что связано с своеволием. То есть своеволие равно свобода. И это далеко не всегда так. Или, можно сказать, вообще никогда не так. Здесь и рождается вот иллюзия свободы. Здесь дьявол знает те вещи, что у нас вот такое понимание. Я хочу, я делаю, значит, я свободен. Дьявол знает, что человек чувствует такое желание, удовлетворять свои желания, в этом ощущает себя свободным. Поэтому дьявол знает, что когда человек чувствует себя рабом, он может, знаете, начать сражаться за свою свободу, искать выход и так далее. Сколько было восстаний всяких рабов, почему? Потому что их это дело не устраивало. Но если человек ощущает себя свободным, да еще и победителем, он успокаивается, и цель достигнута. Поэтому дьявол сделал интересный такой момент. Он позволяет человеку чувствовать себя свободным, и тогда человек успокаивается. Господь, смотрите, что говорит, жаждущий, приди ко мне и пей. Жаждущий, то есть ощущающий недостаток. Стучащему, Писание говорит, отворят, а ищущий находит. А если этого нет, то не идет человек, не ищет и не находит. А если человек чувствует, что он нашел, что он приобрел, то и жажда, она, естественно, перестает. В Откровении, в 3 главе, в 17 стихе есть интересные вещи. «Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, ни в чем не имеешь нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, слеп и нах». То есть вот она иллюзия свободы, иллюзия богатства, иллюзии приобретенности «я свободен». А Господь говорит, ты не свободен, ты не знаешь, что ты несчастен, жалок, нищ, слеп и нах. А человек ощущает себя свободным. Что же есть истинная свобода? От чего освобождает Господь? Каких измученных людей Бог отпускает на свободу? Думаю, немало христиан скажет, что Бог освобождает, знаете, от суда. Вот задать вопрос, от чего освобождает Бог? От суда, от вечного осуждения, дает вечную радость Царствию Божьим. И знаете, вот если так кто-то скажет, мне очень хочется, я сдержусь, я так не скажу, но мне хочется, знаете, как учителя говорят, садись два. То есть мы думаем, что Бог пришел освободить нас от суда, от вечных мук и дать нам Царствие Божие. И мне так и хочется сказать «Садись два». Дело в том, что Бог не торгует ни судом, ни царствием своим. Смотрите, в Матфея в 1 главе в 21 стихе написано: «Ибо Он спасет людей своих от грехов их». Интересный момент. Что это означает? Дело в том, что и Царствие Божие, и радость, и счастье, и вечность, вот то, что для нас очень важно, они были дарованы человеку Богом с самого начала. Дело в том, что это и так наше, оно принадлежит нам, принадлежало нам с самого начала. Просто в Царствие Божие не может войти злое, нет места для зла. И люди, знаете, перестали пролазить вот в ворота рая. То есть люди стали невходящими в ворота рая. Поэтому, почему? Потому что, ну, нет там зла и не зайдет туда ничто злое. Поэтому, как только душа человека освобождается от зла и власти греха через Иисуса Христа, так сразу же открывается и ворота рая для человека, и суд, он тут же теряет над человеком власть. Почему? Не за что судить. Человек праведен, человек свят. И для него уготовлено Царствие Божьего от самого-самого начала. Как же можно называть, ну смотрите, как же можем мы называть человека свободным от зла, если его душа судит и осуждает ближнего, обижается и не делает доброе, когда нам делает неприятно, завидует чужому успеху, когда ссорится, когда враждует, когда гневается, когда душа неверна, когда человек непокорен, своенравен, себе любив, горд. Как же мы можем говорить о том, что такой человек свободен? Освободил ли Господь такого человека? И вы знаете, наверное, нет. Человек, настолько зависим и привязанным к злу, не может считать себя свободным. А если не освободил, то как спастись? Если есть блуд и пьянство, и жадность, и нечистота, то где свобода Божья? Что значит истинная свобода? Свободен ли Бог? Если вам легче, знаете, чтобы понять, свободен ли Бог, можете думать вот так. Бог решил делать только доброе и святое. Знаете, Он решил, я буду делать только доброе, и я буду делать только святое. Когда ангелы Божьи не сохранили своей чистоты, и когда они предали Бога, Господь не поступил с ними не по любви. Когда люди, когда дьявол и вообще все тьмы, силы тьмы распинали Сына Божьего, когда боль просто захлестнула Иисуса Христа незаслуженно, Бог все равно не сделал нам никакого зла, а благословил из глубины своего сердца, и Господь сказал: прости их, ибо не знают, что делают. Когда люди унижали Бога и истязали плоть Его, Он все равно не изменил свои планы соединиться с человеком. Бог не предал, Бог не изменился. Он хочет и Он делает лишь доброе и святое. Бог свободен, и Его выбор – делать лишь святое. И чистое, и доброе – это выбор Бога. Истинная свобода – это желать и делать доброе всегда, даже если весь мир делает злое. Это самая настоящая свобода. Но знай и другое. Свободный Бог, даровавший свободу и тебе, человек, не освободит душу твою только тогда, когда она любит зла. То есть, если твоя душа прилеплена к злу, Бог не освободит ее насильно и не заставит. Так что, видишь ли, если ты видишь в себе не свободу, то спроси себя, почему до сих пор Иисус Христос не дал тебе эту свободу. В Откровении, в 3 главе, в 20 стихе написано: «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Когда-то Господь, знаете, рассказывал о свободе своему народу. И люди начали ему отвечать: мы не рабы, мы никогда не были рабами. И иллюзия свободы. Но Господь посмотрел на это и сказал интересные слова. Познайте истину, и истина сделает вас свободными. И что же такое истина? И я вам скажу, истина – это не что, а кто. Господь сказал, я есмь истина. Так говорит Господь. Аллилуйя! Слава нашему Господу во веки веков. Аминь.